В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Празднование Гариджоба вновь заостряет вопрос монастырского комплекса на грузино-азербайджанской границе.
Я выхожу с инициативой, чтобы вместо памятника кровавому красному комиссару Нариману Нариманову в нашем городе, в нашей епархии, установить памятник нашему национальному герою, азербайджанцу по происхождению Худия Иерекле II, который станет символом нашей дружбы.
Грузинская оппозиция пытается прийти к консенсусу по единому избирательному списку. Выдержит ли проверку формат «все против одного»?
Когда они видят свои рейтинги, они понимают, что у них нет никакого шанса добиться для себя каких-то изменений посредством выборов. Это единственная причина того, что они ссылаются на выдуманных так называемых политзаключенных.
Неблагозвучные пытаются заменить неисторическим взгляд абхазских ученых на происхождение сочинской хироты, которую переименовывают в хороту.
Для абхазцев это абсолютно нормально жить, хорита. Здесь политики нету. Они просто из-за того, что некрасивое слово, землю украли, овощи сделали.
Об этом и многом другом слушайте в ближайший час в нашем эфире или читайте на сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
США. Обвинение против полицейского Дерека Шовина, который при задержании афроамериканца Джорджа Флойда давил ему колено на шею, переквалифицировано на более серьезное. Об этом в среду сообщили американские СМИ со ссылкой на офис генпрокурора штата Миннесота. Шовину, ранее взятому под стражу, теперь вменяют убийство второй степени в дополнение к обвинениям в убийстве третьей степени и неумышленном лишении жизни, отмечает «Голос Америки». Ему грозит до 40 лет тюрьмы. По информации Fox News, также выданы ордера на арест трех других полицейских, которые вместе с Шовиным участвовали в жестком задержании Флойда, скончавшегося впоследствии в больнице. Джею Александру Куэнгу, Томусу Лейну Уту Тао предъявляется обвинение в пособничестве и подстрекательстве к преступлению. Все четверо полицейских были уволены из полиции. Гибель 46-летнего Джорджа Флойда после задержания 25 мая в Миннеаполисе вызвала массовые протесты по всей стране. Выступления сопровождаются беспорядками и погромами. К обеспечению порядка власти привлекли Национальную гвардию. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час. Президент США Дональд Трамп не исключил, что в случае необходимости отдаст приказ ввести войска в американские города.
Ну, это зависит от обстоятельств. Я не думаю, что мы должны будем использовать военных. У нас есть очень сильные полномочия, чтобы сделать это. У нас есть очень мощная национальная гвардия, более 300 тысяч мужчин и женщин, и мы можем использовать их настолько, насколько это будет нужно. Но что касается выхода за пределы возможностей гвардии, конечно, мы отправим военных, если это будет необходимо.
Министр обороны США Марк Эспер высказался против привлечения армии для подавления продолжающихся протестов в стране. По словам Эспера, закон, принятый в 1807 году и предоставляющий президенту право использовать войска, может применяться только как крайняя мера в самых опасных и критических ситуациях. «Сейчас ни одной из таких ситуаций нет», — отметил глава Пентагона. Эспер убежден, что для оказания поддержки гражданским властям в таких случаях лучше подходит Национальная гвардия, специальный вид вооруженных сил, который власти применяют в чрезвычайных ситуациях. Они согласие с требованием Трампа использовать армию для подавления протестов заявили и несколько действующих и бывших руководителей Пентагона. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает Белта. Первым вице-премьером стал Николай Снабков. Дмитрий Крутой, который работал в должности первого вице-премьера, назначен заместителем главы администрации президента. По словам Лукашенко, бывший премьер Сергей Румас решил уйти в бизнес. Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом, пояснил президент. Он также высказался по поводу длинных очередей людей, которые отдают свои подписи за оппозиционных кандидатов в президенты и заявил, что его конкуренты организовывают малые и большие карусели, пишет белорусская служба «Радио Свобода». Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять встали в эту очередь, хвост, еще расписались и пошли, поехали. Дальше достукались до того, что мэр Минска заметил, что на автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, сели. Они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь, сказал Лукашенко. Большая карусель, по словам главы Беларуси, заключается в том, что на пикет у Комаровского рынка приходят одни и те же люди, каждый раз оставляя свои подписи. Также он заявил, что территории Беларуси не появилось новые протестные движения, есть только какие-то недовольные и прочие, которые будут всегда. Лукашенко также обвинил своих потенциальных соперников на президентских выборах 9 августа в попытке дестабилизировать обстановку в стране.
Эхо Кавказа. Новости.
Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников настаивает на том, что аннексированный Россией Крым не получит Днепровскую воду до полной деоккупации полуострова. При этом он заверил, что Украина готова дать отпор России в случае наступления из-за дефицита воды в Крыму. Об этом он сказал в интервью газете агентству «Укринформ». «Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за 6 лет уже отбоялись. Сегодня у нас совсем другое состояние боевой готовности. Другая украинская армия, которая готова дать отпор врагу». Он отметил, что возобновление поставки воды в Крым после его деоккупации является принципиальным. Российское издание «Проект» 3 июня сообщило, что российские власти аннексированного Крыма не способны решить проблемы с водоснабжением полуострова. Американское космическое агентство НАСА назначило астронавтку Кэтлин Рубинс в экипаж для полета к Международной космической станции. Она отправится на орбиту в составе экспедиции на космическом корабле «Союз», стартовав с космодрома Байконур. За ее полет Роскосмос получит $90 миллионов, сообщила представитель агентства журналу Forbes. В Ашхабаде 3 июня власти провели массовый велопробег, который возглавил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Как пишет туркменская служба «Радио Свобода», на мероприятии согнали тысячи простых граждан и чиновников. Всего в пробеге приняли участие около 7,5 тысяч человек. Также в Ашхабаде по случаю Всемирного дня велосипеда, который отмечался 3 июня, ему открыли 30-метровый памятник.
Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Вуджуришвили. Переходим к темам дня. С утра на грузино-азербайджанской границе в районе монастырского комплекса Давид-Гареджи были мобилизованы отряды азербайджанских пограничников и грузинская полиция. Причиной стало заявление Баку о том, что группа грузинских активистов на этом участке готовит провокацию с нарушением госграницы. Сегодня в Грузии отмечают праздник Гареджоба, день поминовения одного из 13 ассирийских отцов Давида Гареджи, основавшего монастырский комплекс. У его стен собрались у священники и паства, среди которой были и члены ультранационалистического движения «Грузинский марш». За неспокойным торжеством следил Владимир Унанянц.
Удабно, Чичхетури и Бертубани – это Грузия. Плакат такого содержания в руках нескольких активистов ультранационалистической организации «Грузинский марш» у подножия холма, на котором расположена часть монастырского комплекса. Пройти туда невозможно. Дорогу преграждают грузинские пограничники и полиция. Выше по склону – их азербайджанские коллеги. Мобилизация вооруженных подразделений обеих стран на этом участке грузино-азербайджанской границы произошла после того, как Баку предупредил Тбилиси, что в районе спорного монастырского комплекса грузинскими националистами готовится провокация.
Была получена информация о том, что в четверг, 4 июня, на азербайджано-грузинской границе в районе государственного историко-культурного заповедника Кешикчедак группой граждан Грузии планируется провокация с нарушением государственной границы Азербайджана. Говорилось в заявлении погранслужбы соседней страны. В Баку пообещали жестко отреагировать на любые попытки нарушить границу. В Тбилиси, в свою очередь, рисковать отношениями не стали. Доступ к монастырю, за исключением его нижней части, был полностью перекрыт. Пройти дали лишь священникам, прибывшим для проведения торжественной службы в честь праздника Гареджоба, посвященного дню поминовения Давида Гареджийского, одного из 13 ассирийских отцов, с приходом которых в Грузию в 6 веке нашей эры были заложены монастыри и которые своей деятельностью способствовали укреплению христианской веры. Возглавлял церковную миссию лично местоблюститель патриаршего престола владыка Шио. Сам первосвященник недвусмысленно дал понять, монастырский комплекс целиком и полностью принадлежит Грузии, а недоразумение с госграницей должна урегулировать двусторонняя комиссия.
Эти монастыри являются колыбелью христианства Грузии. Они всегда были грузинскими. Сейчас работает двусторонняя новая комиссия. Мы надеемся, что эта комиссия будет более принципиальной, чем предыдущая. И надеемся, что истина будет установлена. Я хочу сказать, что мы надеемся, что сохранится наше братство с Азербайджаном, и вместе с тем будет установлена эта истина. И работа комиссии пойдет хорошо.
По сути, отмечают наблюдатели, второе лицо Грузинской православной церкви, самого влиятельного института в стране, озвучил мнение, на котором официальный Тбилиси предпочитает позволяет не акцентировать внимание. В июле 2019 года в районе монастырского комплекса Давид-Гареджи между грузинским населением и азербайджанскими пограничниками произошел инцидент. Активисты обвинили последних в том, что они вынесли из храма, находящегося на азербайджанской территории, иконы. В Тбилиси тогда заверили сограждан, что это было сделано для того, чтобы спасти реликвии от повреждений. Но Баку претензии Грузии на ту часть комплекса, которая расположена на территории Азербайджана, не признает, считая его своим культурным наследием. Участника прошлогодних протестов на грузино-азербайджанской границе, лидера антиоккупационного движения Давида Кацарава, в этот раз заранее вызвали в службу государственной безопасности. Впрочем, сам активист считает, что это лишь повод надавить на него в связи с основной деятельностью возглавляемого им движения.
Проблемы
Гареджи – новая выдумка, новое изобретение. Они будут использовать эту тему, во всяком случае попытаются, чтобы как-то сдержать антиоккупационное движение, которое уже 3 года действует на линии оккупации, а также активно вовлечено в процессы, связанные с Давид Гареджи.
Но проблемы не исчерпываются лишь вопросом принадлежности монастырского комплекса. 30 мая служба государственной безопасности Грузии начала расследование по факту расовой дискриминации. Согласно оперативной информации, в стране действуют группы лиц и ряд граждан, которые пытаются разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами в районах Квемукартли и Кахети. По данным СГБ, группа лиц пытается представить ситуацию таким образом, будто этнические грузины имеют преимущество перед этническими меньшинствами. В частности, 24 мая член Священного Синода, епископ Марнеульский и Худжабский Георгий высказал протест против того, что в центре города Марнеуля, где большинство населения составляют этнические азербайджанцы, стоит бюст азербайджанского большевика Наримана Нариманова. Епископ выставил мэру Марнеуля, по инициативе которого бюст недавно отреставрировали, ультиматум, дав некий разумный срок для сноса памятника. После поднявшегося скандала владыка сменил тон, но все же уточнил, что никого и ничего не боится.
Я выхожу с инициативой и обращаюсь к нашему населению, грузинам и нашим азербайджанским братьям и сестрам, чтобы вместо памятника кровавому красному комиссару Нариману Нариманову в нашем городе, в нашей епархии, установить памятник нашему национальному герою, азербайджанцу по происхождению Худия Иерекле II, который станет символом нашей дружбы. Я никого и ничего не боюсь. Эти 3 дня против меня идет кампания. Даже не против меня, против церкви. Я являюсь членом Священного Синода. Церковь в моем лице обвиняет в расизме, шовинизме и проповедовании дискриминации. Это ложь.
Тем не менее, уверены наблюдатели, заявления высших церковных иерархов ГПЦ не могут не вызывать раздражения в Баку, а значит ставят под вопрос успешность работы комиссии, ведущей переговоры о демаркации и делимитации спорных участков границы и, как следствие, судьбу монастырского комплекса Давид Гареджи.
Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Грузии началось всенародное обсуждение конституционных поправок, необходимых для изменения избирательной системы. Правда, часть оппозиционных партий бойкотирует процесс. Они обвиняют власти в нарушении условий соглашения от 8 марта. В то же время в самой оппозиции никак не могут прийти к консенсусу относительно формирования единого избирательного списка. Градус политического напряжения повышают и разговоры о возможной отставке действующего премьер-министра. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Всенародное обсуждение поправок в Конституцию на этот раз проходит по правилам коронавируса, дистанционно. В ходе процесса, транслируемого общественным вещателем, члены организационной комиссии отвечают на вопросы граждан, присланные через социальные сети или электронную почту. Правда, в эту комиссию вошли не все представители политических сил. Нацдвижение «Европейская Грузия» отказались принять участие в обсуждении и обещают бойкотировать непосредственно само голосование. Оппозиционеры требуют освобождения совладельца телекомпании «МТВ-Архи» Георгия. Это, как говорит Сергей Капанадзе из Европейской Грузии, было заложено в соглашение, заключенное 8 марта.
Как только будет выполнено соглашение от 8 марта, Георгий Руро будет освобожден, и эта очень неправильная страница политзаключенных будет закрыта, мы будем готовы поддержать это конкретное предложение.
Сказал Капанадзе. Независимый депутат Эко Беселя с такой позицией не согласна. Она полагает, что это играет на руку лишь правящей команде. Очень большое большая ошибка говорить, что они не поддержат конституционные изменения. Я считаю это неправильным. После того, как власть не выполнила одно условие соглашения, дать им не выполнить и второе. Это именно то, чего хочет сама правящая партия. Политически неверным будет создать им такие условия, что они смогут сказать: «А, вы не хотите изменений в избирательную систему? Тогда оставим старую», сказала Эко Беселия. В «Мечте» же считают, что их оппоненты пытаются просто смягчить удар от предстоящего поражения на выборах и используют тему освобождения Георгия Рура как повод.
Когда они видят свои рейтинги, они понимают, что у них нет никакого шанса добиться для себя каких-то изменений посредством выборов. Это единственная причина того, что они ссылаются на выдуманных так называемых политзаключенных. Не только Георгий Руруа. Никакого обещания относительно освобождения какого-либо заключенного никто из правящей команды ни на одном этапе переговоров не давал,
заявил один из лидеров большинства Мамук Абдинарадзе. В то же время внутри оппозиционного объединения, выступавшего одним фронтом против правящей партии, пока еще нет однозначной позиции по поводу формирования единого избирательного списка. Сегодня лейборист Шалвана Телашвили вновь призвал представителей объединения сесть за стол переговоров в его офисе. Единство оппозиции, по его словам, это главное оружие против Бедины Иванишвили. «У нас есть все основания для того, чтобы этой осенью пришла наша весна», сказал Телашвили и напомнил, что политика – это искусство компромиссов. Политолог Гехух Хашвили говорит, что формат «все против одного» для Грузии не в новинку. Впрочем, как и то, что подобные объединения, по аналогии с традиционным застольем, которое начинается со слов о большой дружбе, а завершается порой дракой, и они не всегда выдерживают проверку временем.
Предположительно, это не завершится координацией высокого уровня, хотя оно и может сохранить лицо некой псевдокоординации. Что касается власти, сегодня Бедин Иванишвили стоит перед серьезной дилеммой. С одной стороны, Гахари ему очень нужен, потому что он единственный, кто может тянуть столько бездельников, сохраняя им власть. Но с другой, такая популярность Гахари Иванишвили не особенно приятна и даже содержит для него угрозу. Для него главное сейчас придумать, как сделать так, чтобы Гахари делал для него черную работу, но в то же время дивиденды получал он сам. Факт, что слив информации об отставке Гахария был сделан кем-то из власти с некой политической целью,
считает Гехухашвили. В «Мечте» информацию о возможной отставке премьера категорически отрицают и называют типичной фейк-новостью. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Границы самопровозглашенной республики Южная Осетия в связи с коронавирусом закрыты. Однако мечтать о том, куда можно поехать после их открытия, никто не запрещает. Наш тхинвальский корреспондент Зарина Санакоева спрашивала сограждан именно об этом.
Куда вы в первую очередь поедете после открытия границ?
Ну, в первую очередь я, конечно, поеду в Северную Осетию, потому что мы равно граждане и государства Алания, и РФ, и, ну, понятно, что в основном у населения социальные выплаты, пенсии и так далее находятся в Северной Осетии, Алания. Дела накопились, поэтому сперва Северная Осетия, там какие-то дела. Вот. Но поскольку, допустим, мои дети живут в Москве, вот, поэтому их хочется увидеть. Конечно, это очень сомнительно, куда и как, потому что обещают вторую волну, а может еще и третью волну. То есть тут есть некое опасение того, что, допустим, да, я могу поехать и дальше куда-то. Хотя, честно говоря, в период пандемии я очень комфортно себя чувствовала дома в Южной Осетии. Поэтому есть опасность, что если поехать куда-то дальше, и вдруг там накроет вторая волна, и вообще можно застрять.
Ну, каких-то особенных планов у меня нету куда-то поехать. Скорее уже хочется свободно прогуляться по своему родному городу и встретиться со своими близкими, друзьями. Как-то уже человек соскучился по кафешкам, по посиделовкам, чаепитию с друзьями. Ну и, конечно, если дорога откроется, то, наверное, в первую очередь в Северную Осетию, так как уже накопилось много дел, которые надо решать, непосредственно выехав. Так что, наверное, вот как-то так. Ну и, конечно же, как только позволит ситуация в Москве, и как только она наладится, и есть неотложные вещи, такое как лечение, вот пока мы его откладываем, потому что все-таки человек опасается заразиться.
Ну, в этом году у нас дочь закончила школу, поступает в ВУЗ, и экзамены дистанционные, еще непонятно, как будет проходить обучение, будет обучение, не будет. ВУЗ находится в Москве, экзамены дистанционные, но, наверное, когда-то уже будет снят карантин, и уже нужно будет очно присутствовать. И поэтому придется поехать туда, как только будет возможность выезжать, как только откроется граница. И во Владикавказ решать свои какие-то дела, вот официальные там с государственными органами, прочие такие дела, где необходимо присутствие, которые, к сожалению, дистанционно не решаются.
После открытия дороги, ну, после закрытия карантина, я, наверное, выеду во Владикавказ, я особо-то и не выезжаю никуда. Во Владикавказ, там, дедушку проведать. А так нету особой надобности выезжать. Нет, я постараюсь переждать, конечно, сразу я не стану рисковать.
Куда вы поедете в первую очередь после открытия границ, после карантина?
На карантине можно несколько месяцев. Конечно, всем хочется выйти, поехать, тем более сейчас лето. Я лично в первую очередь собираюсь во Владикавказ, потому что у меня неотложные дела там. Нужно еще поехать в Москву, но по здоровью нам надо поехать. А вот в отпуск, скорее всего, куда-нибудь на море, но на территории Российской Федерации. Может быть, это будет Крым, Сочи. Конечно, можно рассматривать и другие варианты, но так как все-таки в мире пандемия коронавируса еще не сошла на нет, все-таки как-то немного с опаской отношусь к выездам за границу. Если уж болеть, то болеть у себя на родине. Лучше, наверное, оставаться и отдыхать на территории Российской Федерации.
Светлана Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Городское собрание Сочи готовит документы для переименования речки Хирота, протекающей на территории Адлерского района, в Хароту, так как существующее название кажется им неблагозвучным. Между тем, название Хирота, по мнению абхазских специалистов, представляет собой искаженное абхазское слово с отсутствующим в русском языке первым звуком. При более точном транскрибировании оно должно звучать как Харюта, и в этом случае у него появляется смысл, связанный с историей и культурой проживания в этом районе садцев. Харота же не имеет никакого смысла. Продолжает тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Российские СМИ сообщают, что привычная табличка с названием реки Хирота в Адлерском районе исчезла и вскоре должна появиться новая с названием Хорота. Неблагозвучное на слух носителя русского языка слово «Хирота» является предметом насмешек и откровенного издевательства. Местные жители и сочинские краеведы давно требуют заменить его на более благозвучное. Почему-то в качестве такового выбрали слово «Хорота», хотя его особенно благозвучным назвать трудно. Депутаты сочинского городского собрания, которые принимали решение по переименованию реки, утверждают, что назвав ее Хоротой, они возвращают ей историческое название. В качестве аргумента приводят официальный ответ из Российского государственного военно-исторического архива, куда направлялся соответствующий запрос. В письме за подписью директора архива Александра Приютова говорится о том, что на карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кадур рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота. Данная карта была составлена в 1839 году и подписана начальником штаба войск Кавказской линии и Черномории, флигеля-адъютантом его императорского величества, полковником Траскиным. учли депутаты и мнение Андрея Кизилова, старшего научного сотрудника лаборатории этносоциальных проблем Сочинского научно-исследовательского центра РАН, который ссылается на карты генеральных штабов времен Кавказской войны, где четко читается название реки Хорота. То же самое, пишет Кизилов, можно наблюдать и на карте Департамента топографии и статистики Военного министерства Англии за 1855 год. Звучат и более экзотические версии этого названия. К примеру, Владимир Ворошилов в книге «Топонимы российского Черноморья» объясняет название реки Херота тем, что военные поселения в этом районе имели номерные названия с римской оцифровкой, поэтому десятая рота могла быть кем-то прочитана как Херота. В вопросе переименования реки в Адлерском районе мнения российских и абхазских ученых расходятся. Сочинские краеведы опираются на данные из архивных карт, возраст которых ограничен примерно 200 столетиями. В свою очередь, абхазские ученые говорят, что название реки имеет исторические корни, связанные с абхазским субэтносом – садзами, которые с глубокой древности проживали в этих местах и давали собственные названия местам, горам и рекам. В Абхазии существует два взгляда на происхождение названия реки в Адлерском районе. Одни производят его от древнего абхазского рода «арюта», другие – от существующего в абхазском языке слова «арюта», обозначающего родник. Но ученые едины в том, что в основе искаженного слова «херота» лежит абхазское слово «харюта». По мнению Батала Хагуш, декана филологического факультета Абхазского государственного университета, кандидата филологических наук, автора научных публикаций по гидронимике, харюта указывает на то, что река вытекала из места, где могли расти грушевые деревья.
Харюта – это сардское, абхазское это название. Там жили сарди. Ага, груша, арюш – это вода. Арюта указывает место, и все. То есть источник от груши, вероятнее всего, так, потому что гидронимы обычно от фамилии не бывают. Микрогидронимы могут быть, речушки, маленькие родники, такие могут. Но река никогда имя или фамилия или община не даются. У абхазцев тоже есть название «Харюта». В Абхазии родник.
Батал Хагуш уверен, что название Хорота лишено всякого смысла, и было бы правильно вернуть реке на самом деле историческое название.
Они поменяли из-за того, что это требовали населения. Там на русском не звучит красиво.
Хорота на русском плохо звучит. Я понимаю, что они имеют в виду, но где Х, которое на русском нету? А где «х», которые они используют?
Да, на абхазском это абсолютно нормально звучит «харюта». Они перевели на транскрипцию русскую, а она не переводится красиво. Здесь политики нету. Они просто из-за того, что некрасивое слово, взяли, украли, «о» сделали.
«Хорота» ничего не означает.
Бессмысленно, абсолютно.
Директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа, историк и археолог, после разговора с Андреем Кизиловым обратился за помощью в интерпретации названия коллегам, специализирующимся на топонимике.
Я консультировался со специалистами, те, которые занимаются топонимикой Абхазии и Западного Кавказа. Сейчас будет выходить книга Тача Шабановича Гисба «Все топонимика Западного Кавказа», он сейчас будет издавать. Конечно же, искаженное было название Херота, и понятное дело, что она вообще ничего не говорящая. В этой местности проживали садские племена, и в этом регионе проживали по фамилия Арюта. В топонимике «х» — это «хтача». Наша семья, это гидроним, значит, означает, именно в этом регионе проживали по фамилии Арюта. Так они называют «харюта». А так как долго «я», то есть «харюта» не пишется, ну, вообще правильно, конечно, написать «харюта». Более подходящий, который русский язык принимает. Не «харота», не Хирота тем более.
Кстати, представители фамилии Арюта сегодня живут в Турции. Это потомки махаджиров XIX века и в Абхазии. И они прекрасно знают, что их корни находятся на территории Адлерского района Большого Сочи, где протекает река, которой можно вернуть ее старое название Харюта. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Схинвали и Сухуми 20 часов 30 минут, в Тбилиси 9 часов 30 минут. У микрофона Кети Петершвили. Здравствуйте.
В Грузии сегодня отмечают праздник Гараджоба. Монастырский комплекс на границе Грузии и Азербайджана посетили верующие и гражданские активисты. В Государственной пограничной службе Азербайджана накануне заявили, что группа граждан Грузии намеревается нарушить азербайджано-грузинскую границу на территории Государственного историко-культурного заповедника Кешикчедак Давид Гараджи и совершить действия провокационного характера. В связи с этим Государственная пограничная служба официально заявляет, что любая провокация на государственной границе будет решительно пресечена, а организаторы провокации будут нести ответственность за возможные последствия, отмечается в сообщении Госпогранслужбы. Накануне лидера антиоккупационного движения «Силы в единстве» Давида Кацарава допросили в службе государственной безопасности Грузии. Он сообщил, что речь шла о комплексе Давид Гараджи. Однако с Кацарава взяли расписку о неразглашении, поэтому подробности он не сообщил. 30 мая СГБ Грузии начала расследование по факту расовой дискриминации. Ведомстве сообщили, что в стране действует группа лиц и ряд граждан, которые пытаются разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами в регионах Квема-Картли и Кахети. В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне сообщили о нарушении воздушного пространства республики грузинскими беспилотниками. Сегодня же представители ведомства провели в Знаурском районе радиационную и химико-биологическую разведку маршрутов и зон нарушения государственной границы, сообщает агентство РЕС. С целью дальнейшего изучения в лабораторных условиях взяты образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых, сказано в сообщении. В Схинвали указали, что приняли такие меры, учитывая высокий уровень биологической угрозы пандемии коронавируса в Грузии, а также имеющиеся данные о деятельности на территории Грузии центра Лугара. В заявлении КГБ говорится о якобы проводимых в лаборатории опытах над летучими мышами и насекомыми. Генерал армии и экс-министр обороны самопровозглашенной республики Абхазия Мераба Кишмари попросили уточнить, кого он накануне назвал предателем. К нему 4 июня обратилась местная организация ветеранов РОА АРУА. В вашем выступлении во время церемонии вступления в должность нового министра обороны вы сказали, что прозрели и знаете, кто предатель. Просим вас дать нам официальный ответ, кого вы считаете сегодня предателем. Мы, как и вы, все вместе прошли через горнило войны. Нам сегодня звонят из Северного Кавказа наши братья-добровольцы и спрашивают нас, кого генерал Кишмария считает предателем, цитирует письмо ветеранов нужной газеты. В завершении они выражают надежду, что получат ответ на публичный вопрос, так как заявление было сделано публично. Новый глава Абхазского Минобороны Владимир Ануа был представлен 3 июня. Экс-министр, назначенный главным советником министра обороны, на церемонии поблагодарил президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Кишмари заявил: «У меня много что поменялось в жизни. Я понял, кто предатель. Я понял, кто есть кто. Я одно знаю, справедливость восторжествует». Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 801. За сутки в Грузии выявили лишь один новый случай заражения. По данным правительственного портала StopCovJ, число вылечившихся пациентов увеличилось на 4 и сейчас составляет 644. Более 80% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели. В карантине находится 2424 человека под наблюдением медиков, в стационарах 304. 13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусом.
С региональными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов.
Ехать Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. За последние дни грузинский лари значительно укрепился по отношению к ведущим мировым валютам. Правительственные чиновники поставили это себе в заслугу. Оппозиция и эксперты видят в этом риски. Аргументы в споре выслушал Иракли Урагвелидзе.
Курс лари вырос почти на 20 пунктов и вернулся до кризисной отметки от 15 марта – 3 лари за 1 доллар. Этому предшествовал период существенного обесценивания грузинской валюты. К концу марта лари упал до исторического минимума. Затем на протяжении 2 месяцев сохранял относительную стабильность на уровне 3 лари 20 тетри за 1 доллар. Примечательно, что в этот период ни одна другая национальная валюта в регионе так себя не вела. Правительстве выразили свое удовлетворение по поводу укрепления лари. Выход из локдауна неминуемо должен был отразиться на динамике курса, высказало убеждение министра экономики Натья Турнава.
Укрепление лари обусловлено нашей сбалансированной монетарной политикой. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов значительное замедление экономической активности. Все это будет иметь самое прямое влияние на замедление темпов инфляции, которая в ближайшей перспективе вернется к своему целевому показателю.
Между тем, для главы бюджетно-экономического комитета парламента Ираклия Ковзаназе нынешнее укрепление оказалось неприятным сюрпризом. Он посетовал, что излишняя волатильность национальной валюты вредна как в случае роста, так и в случае снижения курса.
Я считаю ненормальным обесценивание лари такими темпами, но убежден, что и молниеносное укрепление также выходит за рамки логики экономики. Никаких предпосылок для этого сейчас не существует.
То, что очевидно для министра экономики, оспорили и в оппозиции. По мнению главы фракции нацдвижения Романа Гуцеридзе, именно неверная экономическая политика правительства и Нацбанка стала первопричиной крушения лари. Заявление прозвучало после заседания комитета по бюджетной и экономической политике, где глава Нацбанка отчитался по итогам работы за 2019 год.
Плохая работа правительства и Нацбанка привела население Грузии к нищете, и свалить все на пандемию не получится. Ухудшение ситуации просматривалось и по итогам 2019 года.
Отметил Гуцеридзе. В ответ глава Нацбанка Коба Гвинетадзе спрогнозировал значительное улучшение экономической ситуации.
Грузия является образцовой страной в противодействии коронавирусу, поэтому есть позитивные ожидания, что стабилизация лари, как и оздоровление экономики, произойдет в более сжатые сроки, чем ожидалось.
По словам экономиста, профессора университетов Кавказа и Сакартвелу Акакия Цумая, нынешняя ситуация является классическим примером того, как падение платежеспособности населения укрепляет местную валюту.
Тезис о том, что если экономические процессы идут плохо, лари обязательно обесценится, неверен. То есть у нас происходят довольно интересные процессы. С одной стороны, приток иностранной валюты по факту уменьшается. Но с другой стороны, на фоне рецессии спрос на импорт также падает, что в свою очередь привело к понижению спроса на иностранную валюту. Если добавить к этому небольшие интервенции, проводимые Национальным банком, это вполне закономерный процесс. Но строить ожидания, что этот сценарий будет сохраняться долго, я бы не стал. В какой-то момент лари может снова обесцениться.
В целом, по словам эксперта, мартовское падение лари было результатом царящей на рынке паники, поэтому возвращение к реальному курсу не следует считать чьей-то заслугой. Скорее, это закономерный процесс, считает Акаки Цумая. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
К другим темам дня. Гражданские активисты начали подготовку к митингу, запланированному на 20 июня. Годовщину событий Гавриловской ночи они отметят акцией протеста возле здания парламента, хотя на этот раз ее участникам придется прийти в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию. О том, какие требования выдвигают властям активисты, узнавал Сергу Брегвадзе.
Основные требования участников «Гавриловской ночи» даже год спустя остаются неизменными – освобождение политических заключенных и полный переход на пропорциональную избирательную систему. Год назад у митингующих было еще одно категоричное требование, однако сегодня оно изменилось, говорит гражданский активист Гига Макарашвили.
Тогда еще было конкретное требование – отставка Георгия Гахария, одного из виновников кровавых событий, развивавшихся 20-21 июня. Но после того, как его повысили и он стал премьер-министром, наша цель – не только Гахария. Мы считаем, что ответственность за произошедшее ложится на всю грузинскую мечту полностью. Соответственно, размениваться на одного Гахария мы больше не собираемся. Вся правящая партия должна уйти путем выборов.
Митинг планируется провести в непривычной для активистов обстановке. Организаторы предупреждают желающих принять участие в мероприятии. Ношение медицинских масок обязательно, как и соблюдение социальной дистанции. Впрочем, это не помеха для масштабного митинга, как и ремонтные работы на территории, прилегающей к парламенту, говорит Макарашвили.
Приходится вносить изменения с учетом пандемии. Соответственно, акция состоится в непривычном для нас виде. Мы должны отметить места, где будут стоять люди, пришедшие на митинг. Нам также придется занять проезжую часть, дорогу, а не территорию непосредственно перед зданием парламента. Там ведь уже полгода ведутся ремонтные работы, хотя городские власти обещали завершить их 4 месяца назад. Это делается абсолютно осознанно. Столько времени на ремонтные работы городским властям обычно не требуется. Кавадзе специально перекрыл забором главное место для протестующих. Зато теперь, чтобы перекрыть площадь Руставели, нам не потребуется 5000 человек. Даже 500 свободно сделают это. Из-за чего, я думаю, Кавадзе получит замечание.
Анонсировать акцию организаторы планируют сегодня вечером посредством социальных сетей. В сообщении будет и список требований. Кроме уже перечисленных условий, остается неизменным наказание полицейских, превысивших свои полномочия в ночь на 21 июня. К этому требованию присоединяется и часть третьего сектора. В преддверии годовщины Гавриловской ночи представители Ассоциации молодых юристов Грузии в очередной раз обратились к властям с соответствующим призывом. Председатель этого НПО Сулхан Саладзе сказал:
«Мы еще раз напоминаем обществу и соответствующим органам то, что люди, пострадавшие во время той акции, до сих пор не получили статус пострадавших. Это важно для того, чтобы у них был доступ к материалам дела, чтобы было известно, на каком этапе находится следствие, ведется ли вообще расследование произошедшего. Мы добились этого, присвоения статуса пострадавших, лишь в нескольких случаях. Остаются десятки людей, ожидающих этого. Мне кажется, что это не происходит из-за того, что присвоение статуса пострадавшим десяткам людей стало бы признанием системной проблемы, а не превышение полномочий лишь несколькими правоохранителями. 20 июня мы планируем напомнить нашим властям, что мы не забыли об этом, и тема ответственности конкретных людей – важнейший вопрос».
Митинг начнется 20 июня в 7 часов по тбилисскому времени. Это однодневная акция, отмечают ее организаторы. Однако, если после этого власти никак не отреагируют на их требования, до предстоящих выборов будут запланированы более масштабные акции. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся в Сухуми, где из 3 месяцев, отведенных абхазским законодательством на формирование нового правительства самопровозглашенной республики, прошла уже почти половина. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил вновь подвести предварительные итоги этого процесса.
Я уже дважды рассказывал на «Эхе Кавказа» об этапах формирования структур исполнительной власти Абхазии, начатого 24 апреля назначением премьер-министром Александра Анкваба. Последний раз это было 15 мая, и в дальнейшем последовали следующие кадровые указы президента. 18 мая Роберт Киут был назначен временно исполняющим обязанности председателя службы государственной безопасности безопасности. 19 мая Вадим Харазия был назначен председателем Госкомитета по репатриации, а Джамал Губас – Госкомитета по делам молодежи и спорту. 20 мая назначены председатели еще трех госкомитетов. Руководить комитетом по статистике осталось Камагогия, комитетом по экологии Савелий Читанава, председателем комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию назначен Беслан Халваш. 27 мая председателем Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору назначен Галустро Пизанян. И, наконец, 1 июня министром обороны был назначен генерал-полковник Владимир Ануа. Герой Абхазии Владимир Ануа родился в 1957 году в селе Тамыш Ачимчирского района. Участник Отечественной войны народа Абхазии, был начальником штаба, командиром 1-го полка Восточного фронта. С 1993 года занимал должность заместителя министра обороны, главного военного инспектора, командующего Восточной группой войск. Разговоры об уходе с поста министра генерала армии Мираба Кишмария, который в течение почти 13 лет возглавлял военное ведомство страны, ходили нынче уже давно, но чаще в интернет-сообществе фигурировало имя другого заместителя министра обороны Беслана Цвижба. Однако президент остановил свой выбор на Ануа. Вчера Аслан Джаня представил личному составу Министерства обороны нового министра. Он отметил, что именно война сделала профессиональным военным Владимира Ануа, человека гражданской профессии. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить бывшего министра обороны, легендарного полководца Мираба Борисовича Кишмария. Имя Мираба Борисовича внесено золотыми буквами в историю наших вооруженных сил, сказал президент. Он наградил Мираба Кишмария за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга ордена мужества. Мираб Кишмария, назначенный главным военным советником министра обороны, сказал, обращаясь к президенту.
Уважаемый Слава Георгиевич, я благодарю вас за то, что вы оценили мой труд, за ваши высказывания. Я и до этого имел. Действительно, может быть, я особо так не это, но у меня много что поменялось в жизни. Я понял, кто предатель. Я понял, кто есть кто. Я понял, кто-то радовался по-другому. И знаю, кто как себя вел. Но я одно знаю. Справедливость существует. Спасибо вам за все.
Чтобы понять сказанное Кишмария, надо помнить о том, как в 2014 году он и Аслан Бжания сошлись в противоборстве в качестве кандидатов в президенты Абхазии. И о его резких высказываниях в телеэфире в адрес нынешнего президента. Так или иначе, но в Фейсбуке мне попался на глаза пост, весьма одобряющий этот эпизод и призывающий все политические силы республики к объединению, а также комментарии в поддержку этого. Вместе с тем, сегодня это резонансное выступление вызвало и другой отклик. Республиканская общественная организация АРВА разместила в СМИ обращение к генералу армии Мирабу Кишмария, в котором говорится: «Мираб Борисович, мы уважаем и ценим все ваши заслуги в период войны. В вашем выступлении во время церемонии вступления в должность нового министра обороны вы сказали, что прозрели и знаете, кто предатель. Просим вас дать нам официальный ответ, кого вы считаете сегодня предателем. Мы, как и вы, все вместе прошли через горнило войны. Нам сегодня звонят из Северного Кавказа наши братья-добровольцы и спрашивают нас, кого генерал Кишмария считает предателем». Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Аслан Джания вступил в должность президента самопровозглашенной республики Абхазия всего полтора месяца назад, а абхазская пресса уже пророчит кризис. Кроме этого, СМИ обсуждают новый проект «Говорим на абхазском, говорим на абазинском» и подсчитывают виды орхидей. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Кризис в Абхазии неизбежен, и важно, каким образом власть его встретит, пишет главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хаши. Он напоминает, что полтора месяца прошло с того момента, как Аслан Джаня вступил в должность президента, и понятно, что ждать каких-либо видимых результатов от новой власти глупо и бессмысленно. Слишком мало времени прошло. Однако, по его словам, этого времени хватило бы на озвучивание главой государства обещанный еще выборный период программы полномасштабной масштабных реформ и формирования под этот план действий правительства. Но до сих пор большинство министерских портфелей не нашло своих новых хозяев. Среди тех, кого все же назначили, в основном до боли знакомые лица, либо министры времен президентства Рауля Хаджимба, чьи полномочия как-то совсем неожиданно пролонгировали при его антагонисте Аслане Бжане, либо возвращенные из еще более далекого прошлого, времен президентства Александра Анквап, который теперь выступает в новой ипостаси премьер-министра, пишет Хашик. Новых лиц в правительстве, которых можно было бы назвать безоговорочными членами команды Аслана Бжани, всего двое. Министр внутренних дел Дмитрий Двар и министр туризма Теймураз Хижба. Такая ограниченность ресурса наталкивает журналиста на мысль, а была ли вообще у Аслана Бжани команда реформаторов, о которой так громко и часто говорилось в период выборов. Утвержденная структура правительства, по его словам, по степени своей громоздкости, не уступающая своим предыдущим аналогам, лишь подтверждают избранную тактику. Тезис «Россия нам поможет» весьма наивен в качестве антикризисной меры по нескольким причинам. Кремлю в условиях экономического кризиса сейчас явно не до Абхазии, в связи с чем больших денег сухому по-любому не придется ждать. Но даже если вдруг финансовая помощь Абхазии будет достаточно увесистой при тех существующих схемах по распилу, которые отрабатывались годами, ощутить пользу от нее смогут разве что причастны к ее освоению чиновники и близкий к власти бизнес, отметил Хашик. Он приходит к выводу, что новый кризис неизбежен, но в отличие от предыдущих, его последствия будут более разрушительными, чем то, к чему политическая система давно привыкла – досрочной смены власти. Всемирный абхазо-абазинский конгресс запустил онлайн-проект для изучения родного языка «Говорим на абхазском, говорим на абазинском». Одна из главных задач проекта – охватить широкую аудиторию и дать возможность всем представителям абхазо-абазинской диаспоры изучать родной язык вне зависимости от места их нахождения. Руководитель информационного портала конгресса, автор идеи Амина Лазба в интервью нужной газете сообщила, что пользователи могут ежедневно скачивать короткие видеоуроки с простыми, легко запоминающимися фразами и предложениями на двух языках с переводом на другие четыре языка – английский, арабский, русский и турецкий. В Абхазии насчитывается 2190 видов растений, среди них 83 эндемичные, пишет Авснепресс. Председатель Госкомитета по экологии Республики Абхазия Савелий Читанава в интервью Авснепресс сообщил: «У нас 33 вида орхидей. Все они очень редкие растения и расположены в разных высотных поясах. Среди них один вид считается эндемичным. Это растение называется орхидея Транштейхера. На протяжении 5 лет ученые Абхазии занимаются составлением Красной книги страны. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Эпидемия COVID-19, свирепствовавшая в Испании почти 3 месяца, возможно, идет на спад. Карантинные меры значительно смягчены, и многие испанцы уже строят планы отдыха на море. Смогут побывать этим летом на пляжах Испании и иностранные туристы. Однако далеко не из всех стран мира. С деталями Виктор Черецкий из Мадрида.
Еще 3 недели назад считалось, что иностранцев в этом году в Испанию не пустят. Мол, опасность заражения сохраняется, вирус ведет себя неординарно, а посему лучше подождать, не открывать границы страны хотя бы до октября. Но потом, ввиду снижения заболеваемости и настойчивых требований со стороны местного туристического бизнеса, туризм, напомню, является основной отраслью испанской экономики, мнение властей изменилось. И вот председатель правительства Педро Санчес объявил, что страна будет открыта для иностранцев с 1 июля. Через пару дней эта новость была дополнена. На курорты Балиарских и Канарских островов, а также, возможно, Андалузии, отдыхающие смогут приехать уже после 15 июня. Ведь эти районы почти не пострадали от вируса. Санчес говорил об иностранцах вообще, не детализируя, кого он намерен пустить в страну, а кого нет. Возможно, поэтому российские издания тут же стали писать об Испании как о месте предстоящего отдыха россиян. Ну а некоторые авиакомпании бодро отрапортовали, что готовы хоть сейчас возобновить полеты из России на Иберийский полуостров. На самом деле все обстоит несколько иначе. Как пояснили Радио Свобода в Министерстве промышленности, торговли и туризма Испании, в настоящее время ведутся переговоры с рядом стран о создании особых авиакоридоров для доставки иностранцев к местам отдыха без права передвигаться по территории Испании. Речь идет в первую очередь о гражданах Германии, Франции, Италии, Португалии и некоторых других государств Евросоюза, хотя власти той же Германии параллельно убеждают своих соотечественников оставаться летом на родине. Что же касается России, как страны, не являющейся членом ЕС, то о ней пока вопрос вообще не ставился. Да к тому же, как пояснили испанцы, открытие границ их страны для государств, не входящих в Евросоюз, зависит не только от Мадрида. Он может быть решен лишь коллективно государствами ЕС, ведь границы у них общие. Так что ни с 15 июня, ни с 1 июля россияне приехать на отдых в Испанию не смогут. Смогут ли до конца лета или хотя бы в начале осени, на бархатный сезон? На этот вопрос в министерстве ответить не смогли. Ситуация постоянно меняется, и не исключено, что россиянам все же в конце концов позволят отдохнуть на испанских курортах. Говорит зампред правительства Испании Тереса Рибера.
Будет безответственно с нашей стороны, если мы откроем страну сразу для миллионов иностранцев. Надо действовать осторожно, так чтобы не подвергать опасности ни приезжающих, ни местных жителей. Евросоюз сознает, что речь идет о важной проблеме. Над ней сейчас совместно работают наши министерства здравоохранения, иностранных дел, туризма и транспорта. Мы надеемся, что поездки отдыхающих из стран, с которыми ведутся переговоры, возобновятся в июле.
Особо стоит вопрос о санитарных мерах на курортах, которые принимаются из-за угрозы возобновления эпидемии. Уже известно, что всем прилетающим на отдых будут измерять в аэропорту температуру. Лиц, заподозренных в наличии коронавируса, подвергнут тесту, и не исключено, что в случае его положительного результата все летевшие с инфицированным будут отправлены в карантин, разумеется, без возможности посещать пляж и рестораны. Правда, меры предосторожности во многом будут зависеть от региона. На одних курортах они будут более жесткими, на других – менее. Возможно, что до заселения в гостиницу приезжим также будет необходимо пройти тест, а в местах общего пользования отелей, в коридорах, холлах и барах придется носить защитные маски и перчатки. Меры предосторожности вводятся и в ресторанах. Посетители этих заведений будут сажать за столики, отгороженные друг от друга стеклянными перегородками, или в залах просто будет меньше столиков, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, рестораны смогут одновременно обслуживать меньше людей, чем обычно, и попасть в них, скорее всего, можно будет лишь по предварительной записи. Да и ресторанов станет меньше. Отрасль испытывает финансовые трудности, многие заведения закрылись навсегда, а другие выжидают, когда можно будет работать с полной нагрузкой. Они полагают, что обслуживать клиентов в полупустых залах невыгодно. Кроме того, отныне, чтобы попасть в супермаркет, придется постоять в очереди. По много людей в торговые залы не пускают. Что касается ночных клубов и дискотек, то их открытие пока не предусматривается. Изменения коснутся и пляжей. Здесь также придется соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, пляжи тоже не смогут вместить сразу всех желающих. Места придется резервировать заранее на специальных сайтах. Себастьян Гомес, служащий Министерства туризма, рассказывает, что отдыхающие разместятся на отгороженных друг от друга небольших участках.
В ячейках 3 на 3 метра на 9 квадратных метрах могут вполне поместиться 2 человека, хотя они рассчитаны на одного. Эксперты утверждают, что на каждого отдыхающего для безопасности требуется 4 квадратных метра пляжа.
Впрочем, описанное – это не все сюрпризы, которые ожидают иностранцев в сегодняшней Испании. Не исключено, что многие ранее побывавшие в этой стране туристы будут неприятно удивлены, увидев вместо обычно жизнерадостных, улыбчивых и услужливых хозяев людей раздраженных, озлобленных, отягченных многими проблемами. Ведь от коронавируса Испании достался острый социально-экономический кризис, которому сопутствует безработица и снижение уровня жизни. Растет недовольство населения властями, так что не исключаются массовые протесты и беспорядки.
Из Мадрида передавал Виктор Черецкий. Рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.